Жил на свете муравей, без ресниц и без бровей. Он терпеть не мог девиц без бровей и ресниц.
Доктор, что вы за картинки мне подбрасываете, да?
Есть такое желание откликнуться, понимаешь, друг другу помочь. Угу. Когда началась война, чувства людей, они на каком-то стопе оказались.
Эта машина насилия спускается все ниже, 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 вплоть уже до младенческого возраста.
Этой трагедией так или иначе ранены все люди. Вопрос, как не ранить больше.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие наши подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю у нас тут большой разговор в нашей виртуальной студии. Сегодня у нас в гостях моя прекрасная Лена, Елена Шевченко. Елена – актриса, Елена – писатель, Елена – наставник. Елена – мать, Елена – жена, Елена – человек и гражданин с большим-большим огромным сердцем. Леночка, приветствую тебя, здравствуй.
Здравствуйте, я очень рада. Лена сейчас, прежде всего, хозяйка сложной собаки, которая сейчас вовсю лает, но я надеюсь, там вам не слышно.
Вот я так поняла, да, к ней ходит наставник свой, у собаки свой наставник, да?
Ох, ну... И не один был наставник. Ну, все, я в результате я взяла все в свои руки. И имея опыт иммиграции с собакой Индирой, в общем, я теперь ее главный наставник, и так я решила, что я буду справляться.
Так, кого ты воспитала, Лен, за эти годы? За годы своей жизни, кого ты воспитала, кроме собаки?
Я прежде всего себя воспитала. Я думаю так. Я думаю, прежде всего я... Ну, даже не... Ой, слово «воспитала», ты же понимаешь, сейчас оно тоже такое под вопросом сильно. Надо ли этим заниматься? Не знаю. Вот знаешь, я предпочитаю воспитывать только собаку Тедди. Угу. Все. А в остальном...
Больше ни над кем...
Ни над кем не работать.
Да, не экспериментировать.
Только даже не то, что... Ну, все-таки самый короткий путь к тому, чтобы улучшить отношения и вообще, и чтобы была перспектива для всего, это себе вопросы задавать.
Ну вот у тебя получается, поскольку эту жизнь, новую жизнь, которая наступила после 24 февраля 2022 года, для многих-многих людей она новая, для кого-то страшная совсем, для кого-то тяжелая, для кого-то жизнь как будто действительно после какой-то страшной ломки и катастрофы. Но тем не менее, я знаю, как Лена себя держала, как Лена себя воспитывала, если я этот глагол опять же употребляю, с помощью общения с другими людьми. Я вот с большой прям любовью открываю все время твой сайт под названием «Слон летит на парашюте». А что это такое? Давайте мы с этого начнем тогда наш рассказ о том, как строить свою жизнь, когда она завершилась и началась сначала. Когда Лена изменила полностью свою судьбу, когда в прошлом осталась ее актерская карьера, когда оказалось все, мы закончили эту тему и перешли в какую-то другую, другой вид деятельности и другой вид личности. Как у тебя получилась вот эта идея общения с детьми?
Ага.
Ну да, мне Зара мне сказала тебе про тебя, что это наставник. Это же наставничество, по сути.
Ты знаешь, что я тебе должна сказать, что я завершаю этот проект.
Эту карьеру.
Эту карьеру. Даже нет, но это не карьера. Вот смотри, чем я? Ну, я думаю, что это будет прям прекрасное завершение. Я готовлю книгу. Она будет на двух языках, на русском и на английском. Вот. Она будет состоять из рассказов, которые я за эти полтора года с детьми сочинила. Почему я решила сделать так? Потому что я поняла, что мне надо получать либо новое образование, становиться... Я не ожидала, что там будет столько психологии, понимаешь? А там, в этом рассказе, ребенок настолько открывается, ну, в общем, невероятно, когда мы сочиняем, и дальше я начинаю прям волноваться, потому что я могу только сочинять, ну, рассказы. Но дальше, ты понимаешь, надо родителям как-то с этим взаимодействовать, и так далее. Либо, в общем, я поняла так, что лучше всего, чтобы родители сами это делали со своим ребенком. Вот это лучше всего. Я хочу прям этот метод... Ну, это громкое название, но это правда так получилось. Получилось совершенно случайно. То есть я занималась в ковид со своими внучками, которые теперь уже подростки и выросли, а вот это вот осталось. И вот и будет книжка. Я так решила, потому что я точно не хочу становиться детским психологом, потому что это надо будет работать с родителями, со взрослыми. Нет, я не хочу. Я хочу собрать эти рассказы, и вот чтобы была книжка. Я наугад просто взяла один рассказ, ну, он коротенький. Хочешь, я прочитаю?
Конечно. Да?
Называется «Муравей Дэнни». Я прочитаю стихотворение, которое в основе рассказа лежало. «Жил на свете муравей, без ресниц и без бровей. Он терпеть не мог девиц без бровей и ресниц, потому у муравья были только сыновья, 48 сыновей без ресниц и без бровей». Вот такой рассказ лежал в основе. То есть... Я это для себя называла, что это стихотворение о приятии других, приятии, неприятии и так далее. Ну, тема для нас, для всех сейчас, сама понимаешь. Ну, в общем, муравей Дэнни от слова «день» не любил женские штучки, ненавидел макияж и сердечки он ненавидел. Любил машинки в детстве, когда вырос, очень полюбил кино. Любимым фильмом Дэнни был фильм, который назывался «Девушкин фильм». В нем девушка не хотела выходить замуж за нелюбимого человека и даже ударила себя кинжалом в грудь. Ее кровью полили шиповник. Вырос новый шиповник. Девушка умерла, но осталось привидением. Дэнни любил это кино смотреть именно потому, что в этом фильме умирала девушка, а девушек он не любил. Извините. Когда муравью Дэнни было 40 лет, у него была жена, и он ей не разрешил делать макияж. И однажды жена секретно сделала макияж. После него муравей Дэнни разлюбил жену и выкинул ее из дома. После этого Дэнни разлюбил всех девушек и остался жить с сыновьями. Правда, один сын убежал и построил себе свой домик. Вот так.
Ну, вы поняли, да, смысл задания в том, что вот ребенок прослушивает вот стихотворение, которое Лена привела, а дальше уже на основе каких-то своих ассоциаций сочиняет на эту тему свою историю про этого героя.
Да. Дальше я ему задаю, я дальше ребенку, да, но я должна автора назвать, это Адриана, ей 6 лет. Угу. Вот. Девчонка во Франции живет. То есть и дети из разных стран сочинили эти рассказы. Я задаю вопросы. Я ребенку задаю вопросы, и он на них отвечает. Угу. И вот родитель, мама или папа, они могут тоже ребенку рассказать стихотворение и начать задавать эти вопросы, понимаешь? И они узнают о своем ребенке очень много неожиданного.
Но
очень.
На самом деле это все требует какого-то, ты права, какого-то анализа потом специалиста. Знаешь, как доктор, что вы за картинки мне подбрасываете, да? То есть психолог должен проанализировать и понять, что вообще с человеком происходит, если у него такие срабатывают рецепторы, такие ассоциации, такие картины возникают.
Ну, это даже... Я уверена, что в этих рассказах очень много всего именно про ребенка, про отношения в семье. И в конечном итоге мне показалось, что они невероятно, ну, то есть, естественно, у меня есть разрешение на публикацию, и это очень, ну, то есть, бережно и аккуратно я с этим обращаюсь. Вот. Ну вот почему-то я решила, что пусть будет книга, и пусть будет, чтобы родители знали об этом. Вот, угу. Вот как бы для всех.
А этот опыт, конечно же, возвращаю этот вопрос, этот опыт, что тебе лично дал, вот этот опыт общения с такой непредсказуемой, такой нежной аудиторией. Да.
Ой, слушай, ну, мне да, понимание, дети ужасно перегружены. Они настолько... И вот я, ну, встречаюсь с ребенком, я понимаю, что у него вот такое расписание, просто плотнейшее. И то есть, и даже какое-то время, ну, как бы срабатывает, ну как, это же, я же должна что-то дать, я же, да, мы должны что-то сделать. Потом я думаю, пусть это вот будет, ну, мы отдохнем, мы как бы побудем, мы посочиняем. Ну, и я всем родителям и детям говорила: пожалуйста, вот пусть мои занятия, только если хочет ребенок. Если перегружен, ну не надо просто. Ну, в общем, мне было очень важно, чтобы удовольствие было. Удовольствие. Мне это дал опыт, что на удовольствие, знаешь, Ксения, очень много держится, вот что. Это и какой-то даже вот и какие-то физические упражнения, там, занятия там, спортом, чтение. Ну вот лучше бы прививать через удовольствие.
Без насилия, да?
Ой, ну это даже... Вот ты знаешь, я за эти 4 года... Я так изменила свое отношение художественной гимнастики, я тебе должна сказать. И вообще, я не могу это видеть. Я просто понимаю, что, то есть, какое насилие. Угу. Ну, то есть, это то, что, не знаю, вообще к проявлению, где в основе, и все это вот эти, все это во благо, как там высшие достижения. Вот ты знаешь, нет.
Но это ты говоришь только о спорте, который сам по себе, безусловно, я с тобой согласна, особенно детский спорт, это одна из форм тоже насилия над детской природой. Вообще, действительно, насилие, ты права. Сколько мы видели трагических судеб, извини меня, сколько мы видели финалов этих страшных судеб, этих юных талантов, в том числе трагических финалов вплоть до суицида. Но... Лен, тогда не могу не спросить, или вернее, не перевести вот этот наш разговор про детей, перевести вот наш этот бинокль, эту нашу подзорную трубу на то, что сейчас происходит в России, на то, как пропаганда, как эта машина насилия спускается все ниже, вплоть уже до младенческого возраста. И одновременно с этим мы видим, как они понижают и уголовную ответственность. Вот буквально сейчас.
Ты
об этом знаешь.
Я вчера видела.
То есть просто сталинские методы. С 14 лет ответственность уголовная, вплоть до больших сроков для детей. Как вот ты скажи теперь, как человек, который эту тонкую природу знаешь, каковы последствия для целого поколения, которое сейчас совсем еще юное и маленькое, растет в таких условиях?
Знаешь, я, честно говоря, много думаю об учителях, потому что ты не представляешь, как у меня такие близкие люди. Uh-huh. Они стали такими близкими людьми, кто, ну, учил моих детей. Они все с большой разницей в возрасте. Я считаю, что в самом жуткое положение находятся сейчас эти прекрасные люди. Вот я не знаю, как там они входят в класс каждый день. И я восхищаюсь. Я тебе на это могу, знаешь, сказать, что я восхищаюсь Александром Колмановским, который детский психолог. Вот, вот любое его, ну, как это сказать, там, ну, короткое интервью, или он записывает, он ведет Инстаграм, вот, ну, я думаю, ну, сейчас он там вдарит кому-то, скажет. И нет, он и все равно, там, я не знаю, он рассказывал случай, как, ну, там, мама прочитала дневник ребенка. Ну, я думаю, ну, сейчас он ей врежет, этой маме, значит, как, типа, границы-то. И он этому парню говорит: ну, вы знаете, ну, вы поговорите с мамой, скажите, что я так понимаю, я тебе так мало рассказываю. Ну, давай я тебе сам вот буду. И меня это, знаешь, так вот домура. И он все, он любую ситуацию, там нет таких, знаешь, типа, поставьте границы, т-т-т-т. Вот с позиции, знаешь, именно сострадания. Потом я думаю, слушай, вот я думаю, что этой трагедией так или иначе ранены все люди. Вот все ранены. И вопрос, как не ранить больше?
Угу.
И вот и я сейчас честно тебе скажу, я стараюсь и в общении с близкими людьми, я себе всякий раз, прежде чем что-то сказать, я задаю себе вопрос. Это правда трудная работа, а это кому-то лучше будет вот от этого то, что я скажу. Я гораздо больше стала, Ксюш, молчать. Вот я тебе клянусь. Это, ну, в общем, таким путем. Еще я вот ушла вроде бы от темы, но я ищу какой-то способ жизни,
угу.
Да? И я тебе должна сказать, я вспоминаю один давний очень эпизод, который со мной случился, когда я поступала в ГИТИС. Ты знаешь, когда мы там, ну, когда поступление, то всегда как-то появляются студенты, которые, ну, там, за абитуриентов болеют. Они там,
первокурсники обычно работают на вступительном экзамене.
Первокурсники, да, или ходят какие-то, знаешь, такие симпатичные молодые люди даже со второго курса там. И так, да. У меня появилось два таких парня, они были с курса Эфроса, которые как-то там болели за меня, вот, может быть, даже там что-то там подмигивали и так далее. И они меня провели на репетицию на Таганку, на репетицию Эфроса. Я совершенно не знала контекста. Ну, это 85-й год. Я совершенно не знала, что в это время ему там в карманы пальто битое стекло кладут, и ну, вот это все. Ну, то, что было на Таганке после того, как он туда пришел, когда Любимов, я не знаю, как там, эмигрировал или был
выслан. Давай так, да, его решили советовать. Нашим зрителям скажем, которые, может,
давай,
в курсе,
давай,
да?
Давай,
что не... речь идет о ситуации, когда Юрий Петрович Любимов, основатель и лидер театра на Таганке, находился за границей, там дал несколько таких очень ярких интервью, после чего был лишен советского гражданства и, естественно, снят с должности художественного руководителя театра на Таганке. И туда пригласили главным режиссером Анатолия Эфроса, и он согласился. И какая-то часть труппы актерской была категорически возмущена этим его согласием и всячески давала ему об этом понять шутками, и не только. А вот да, битое стекло в карманах дубленки, это было, дубленку резали. В итоге кончилось тем, что Анатолий Васильевич Эфрос умер Очень быстро его не стало, поскольку для него это был страшный период абсолютного, ну, удара, который он получил. Это вкратце. А теперь Лена пришла в театр на Таганке в 85-м году.
В 80-м году. Я пришла в театр, совершенно не зная этого контекста. Значит, на сцене Анастасия Вертинская, Зинаида Славина, Алла Демидова. И вот по ощущениям у меня, может, оно было не так. Знаешь, где-то на втором каком-то далеком плане, чуть ли не каком-то еще и втором этаже, Ольга Михайловна Яковлева.
«Прекрасное воскресенье для пикника» спектакль. Да.
Совершенно верно. Репетиция этого спектакля по пьесе Уильямса. В общем, я сижу тайно в зале. И вот начинается, и Анатолий Васильевич из зала очень спокойно идет к Алле Сергеевне и с ней там разговаривает, уходит. Потом опять, одним словом, он из зала подходил к каждой актрисе и замечания актрисе делал только индивидуально. Все в этот момент, другие актрисы так, ну, как-то в сторону. И только Ольге Михайловне Яковлевой проброс говорит: «Оля, короче в окне, еще короче». И вот так вот бросал ей и уходит. Ты знаешь, Ксюша, ну ты меня точно понимаешь, про что эта история. Эта история, он им ничего не предъявлял. Типа, ну как так? Вы сейчас не можете вместе. Да у нас же общее, понимаешь? Он просто сам делал все, что он мог, не осуждая, не ставя на вид. Он очень скоро умер. Может быть, потому что все это он держал в себе. Вот что. Но людям, и вот я по всем воспоминаниям, очень часто кто присутствовал, и у меня так, у меня очень, это очень прям счастье. Я репетировала и с Николаем Николаевичем Волковым, и с Ольгой Михайловной Яковлевой, с двумя. Это не вышел спектакль, событие, его делал Волков, но это невероятно. Вот когда они на «Ля-ля» могли сыграть любой отрывок Шекспира, на таблицу умножения. Ну, в общем, это фантастика. Я к чему это рассказала? К тому, что... Вот улетела, почему-то я улетела на репетицию к Николаю Николаевичу с Ольгой Михайловной, и... Я вспомнила. И Ольга Михайловна, и Николай Николаевич, они вот прям мне говорили о том, что в общении с Анатолием Васильевичем человек достигал своей вершины. И профессиональный человек, вот как будто вот весь потенциал, понимаешь, раскрывался. Это, конечно, абсолютный идеал модели поведения. Ну просто, ну и учителя, и ну вот. В общем, поэтому вот так. Поэтому что этот ужас, ну вот в этом ужасе, значит, вопрос к себе, что ты можешь?
Угу. Когда ты последний раз выходила на сцену как артистка?
О, ты знаешь что, хороший вопрос. Уже после войны мы сыграли Штирлица. «Пространство внутри». Мы сыграли, и когда... Я, по-моему, даже в прошлом эфире тебе говорила, когда там же есть слова в этой песне Аллы Соколовой: «Вот Киев — прекрасный город, а какие там спальные районы, а как там цветут каштаны, а иногда они цветут два раза в год, да, правда, это бывает только в счастливые годы. И когда Юля Силаева говорила этот текст, то это стояла такая гробовая тишина в зале, и он получился... Ну, сейчас любой хороший спектакль, он антивоенный, любой. Ну, а я смею сказать, что это был хороший спектакль. Да, потому что, кстати, по-моему, даже Евгений Писарев был у нас на последнем как раз спектакле, прекрасные слова сказал нам и Андрею Кузичеву, с которым он работает. Даже спросил, это правда Лена поставила?
Ну, давайте тоже скажем тут в скобочках, да, да. Звёздочка, что речь идет о спектакле «Штирлиц идет по коридору».
«Штирлиц идет по коридору». По режиссёр, какому коридору?
Да. Ага. Режиссер и артистка в том числе.
Да. Елена Шевченко. Ну, мы его 15 лет играли, Ксюш. Мы сделали его на коленках. Это вот как одну книжку написать, один спектакль поставьте тут про меня. Мы сделали его на коленках, двумя актера еще при... мне вылетело из головы Эскина
Маргарита Александровна.
Маргарита Александровна, да, да. Маргарита Александровна нам помогла выпустить. Но это все не важно. Я говорю о том, что вот тогда я вышла последний раз. Ну, то есть больше я на сцене не была, потом я, то есть, доехала до все-таки прилетела, доработала еще проект Иванько. Не закончилась эта тема, а вот и все. Ну вот, а ты, я думаю,
конечно, к этому не идёшь. Потому что, конечно.
Потому что 21 ноября я все-таки осмелюсь выйти на сцену. Это будет в Майами. Это поскольку пока силёнок все равно мало, я особо ничего не генерирую, но я откликаюсь. Вот Миша Зыгарь мне предложил поучаствовать в представлении его книги. Это называется «Потерянная история». Это такой... ну, Миша называет это спектаклем. Ну, посмотрим. Понимаешь, это мне страшно, конечно, потому что все по Зуму. То есть он, может быть, это все видит, но мы же все это делаем сейчас.
То есть репетиция все по видеосвязи, да?
По видеосвязи. Ну... И дальше очень большая программа. Он этот спектакль, эти потерянные истории, эти истории из его книги, которая
вот, «Тёмная сторона
Земли». «Тёмная сторона Земли», да, которая выходит. Он 25 ноября уже с Ингеборгой Дапкунайте. Они будут играть в Лондоне. И дальше он с разными актерами в разных странах и городах будет это представлять. Книгу написал потрясающую.
Это тоже историческая литература, как у него как бы жанр его понятен, в котором он работает.
Ты знаешь, что да, для меня нет, это я бы не сказала, что это я бы не так это назвала. Ты знаешь, он что сделал? Он писал это 6 лет. Он взял очень частные истории людей и вот. От такого пика, когда Гагарин полетел в космос, и когда это был пик, рассвет, понимаешь, и советский человек, т.д. И вот и дальше вот очень-очень частная история. Вот, например, я очень мало расскажу. Меня просто потрясла история. Я не знала, от чего так рано умер Сергей Королёв. Ты знала? Знаешь?
Ну, то, что он сидел в лагере, что здоровье его было все подорвано пытками и голодом, это понятно, да?
Это вот так мы знали.
Так.
А есть очень точная причина. У него обнаружилась онкология у Сергея Королёва, а операцию ему сделать не смогли, потому что в лагере ему сломали верхнюю и нижнюю челюсть.
Угу.
И наркоз ему дать не могли. У него, ну, не могли из-за этого дать наркоз. И вот эта история, она немножко меняет весь полет в космос.
Конечно. Нет, ну, про Королёва в связи с полетами в космос вообще не любят вспоминать то, что было вот этой частью его жизни, которая его...
Не то, что это просто... все было покрыто, это да. было... Это
и, сейчас, было... и сейчас опять, Лен, опять сейчас об этом... Не... Только героический образ, только на благо Родины, и все.
Вот это тоже интересная такая история, почему надо жить в режиме подвига. Ну, то есть в тоталитарном же государстве, понятное дело, нужно же жить только в режиме подвига. Ну, да, и там есть еще такой момент, что когда обратились и попросила Нобелевской премии назвать, в общем, фамилию главного, ну, конструктора, главного человека, то есть Хрущев сказал, что русский народ... Гагарина отправил в космос. Ну, вот эта история. И там очень частные истории, они меняют взгляд на все эти события. Я очень хочу, чтобы у меня папа и мама прочитали эту книгу. Очень. Это так важно. Это так важно. Ну, и там, конечно, в это время подросток Владимир Володя Путин, то-то, 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 понимаешь, тоже, как вот он как растет с этим.
Это то, что больше всего и преследовалось, и пресекалось в течение всей советской истории, что может быть только великая история великого народа. А все эти частности, мы про это не будем, это никому не надо. Сейчас то же самое, я думаю, что ты тоже, я все время экстраполирую это на сегодняшнюю ситуацию, видишь это отношение к историческому наследию, к этой борьбе бесконечной с прошлым, к этой ненависти, к любой попытке запомнить людей, их имена и фамилии, которых государство убило. Людей не самых известных на свете. Но я имею в виду, что вот эта вот акция «Последний адрес», допустим, да, которая сегодня с этими табличками, табличками «Последнего адреса» просто битва идет. И, кстати, по поводу советского народа, битву эту ведет советский народ. Для меня это поразительно. Там не было никаких приказов откуда-нибудь, из Роскомнадзора или откуда-нибудь уничтожать последний адрес. И люди сами сбивают этими, условно говоря, прикладами, как я это называю, да, сбивают эти таблички.
А мне, ты знаешь, что мне кажется, я знаю ответ, почему. То есть, ну, такой очень, ну, мне кажется, глубокий. Вот у Миши называется «Темная сторона Земли», да? А человеку невыносимо жить с ощущением, что он ничтожество. Угу. То, что он вообще, ну там, не до. И когда человек, ну это вот, если почитать Юнга и так далее, глубоко, то... Если он свою темную сторону то не признает, не осознает, то куда ему надо двигаться? В миссию дрёнуть? Ему же, да, ему же надо, понимаешь, ему тогда надо, он говорит так, типа, у меня там с кино не очень получилось, у меня там с этим не очень, допустим, получилось, а есть дела поважнее. Я спасу человечество и дрёмть. Или я там плохо в архитектурной я не поступил.
Но там есть еще одна вещь. Вот это очень какая? Тонкую тему ты затронула. Темную сторону Земли с помощью, например, таких политиков и руководителей страны, как Иосиф Сталин или Владимир Путин или Адольф Гитлер, можно запросто превратить в светлую и сказать: нет, ты не стыдись этих поступков, человек. Это
да, конечно.
Ты гордись, гордись этим.
Конечно, так это же через миссию делается. Это через миссию делается. То, что человеку дают типа высокую миссию. Угу. Типа закопай, убей, зато впереди светлое будущее. Это там замечательный фрагмент есть, как Андрей Сахаров с Еленой Боннер пришли в гости, они тогда были дружны, уже была там вторая жена у Солженицына, которую называла Аля, но она тоже была Наташей, как и первая, ну вот, неважно. И она прочитала им лекцию на тему, что они мелкими делами занимаются. Там на суды ходят, диссидентов спасают, что это мелковато вообще для такого ума, масштаба, вот что надо. На что Елена Боннер ей сказала: «Ну вы же манную кашу для своих детей варите, а не для всего русского народа». Вот такой. И там очень тоже вот ценность именно человеческой жизни одной, не в спасении. Но я говорю к тому, что все вот это вот, я знаю, просто это совершенно живая история, когда хоронили мальчика из актового зала школы, ну, который погиб. И какая-то его там учительница, или я не знаю кто, или просто она не учительница, этого я точно не знаю. Ну, в общем, кто-то зашел и сказал: «Боже мой», ну, короче, заплакал и сказал: «Боже мой, какой ужас, как бессмысленно». Ну, и мама, естественно. И это неестественно. То есть мама закричала, типа, как? Он, типа, родину, т.т.т. Вот понимаешь, что большой смысл в этом заложен. Ну, то есть я про то, что невыносимо. Это очень сильное испытание для человека чувствовать себя дерьмищем. И поэтому он должен объяснять, понимаешь? То есть вот это все замахи на спасение человечества, которое приводит к ужасам, они от того, что человек себя-то чувствует фигово.
Конечно.
Очень-очень, ну то есть недооценённое, недооценённое, как вообще недооценено и не понято, как психика работает, откуда берутся вот эти вот деятели.
Они оправдывают любую мерзость, любое ничтожество, повторю. И это то самое страшное, что сделал тот же Путин, на мой взгляд, со своим народом, с народом русским, да, с российским народом. Это то, что вытащил самые гнусные черты, которые люди обычно прячут, стыдятся, боятся, ну, как бы сами себя боятся в этом. А он сказал: «Вы, ты чего? Да это наоборот, это твои доблести, это не твои грехи».
Это вот страшно. Это вот, видишь, это к вопросу вот это вот от Анатолия Васильевича, который в человеке открывал, да, и вот другая сторона.
То есть вы здесь, вы исполнители, участники этого, скажем так, спектакля, который придумал Миша Зыгарь.
Да, да.
Носители неких вот историй, да, такой.
Да, да. Ну, я могу рассказать, какие истории. Там, в общем, там история будет Владимир Высоцкий, Марина Влади, Лилия Брик, Сергей Параджанов. Я не знала, кстати, что она его спасла из тюрьмы.
Я тоже.
80 лет, да. Потом будет история молодого Григория Ивлинского.
Батюшки святы. Да, а да, это, да. Каким боком?
Ну вот, попал. Нет, ты знаешь, что история, я тебе скажу, история, ну то есть молодым, там он закончил там аспирантуру, его послали там куда-то в командировку и написал, как там все устроено. Его вызвали, назначили ему диспансеризацию. Сказали, вам нужно пройти диспансеризацию. Типа, про тип это мы знали. А там, знаешь, назначили диспансеризацию и сказали так: у вас туберкулез. Отправили в туберкулез. Оттуда сказали, что все, легкого одного нет, будем удалять. Ему врач на ухо сказал: беги, ты совершенно здоров. Вот такая история. То есть
они хотели, по сути, его, судя по всему, просто заразить.
Да, не, ну заразить-то ладно. Они ему просто здоровому готовы были удалять здоровое и легкое.
То есть за то, что он что-то не так написал, не те впечатления, не теми впечатлениями.
Ну, да, говорит. Типа, на кого вы работаете? У нас так не пишут. нет, вы на кого-то работаете и так далее. В общем, это вот так.
Я хочу, кстати, сказать про Мишу Зыгоря, раз уж про него так подробнее говоришь,
да, да.
Чтобы тоже люди понимали, что это не случайное его обращение именно к этой театральной такой форме представления, презентации своей книги. Потому что, да, он, несмотря на то, что он политический журналист и написал немало очень важных таких вот свидетельств политических, да. Исторических о том, как, что получилось и из того, что получилось в Российской Федерации, эта книга вся кремлевская, рати, империя должна умереть,
да, умереть, да.
И все свободны. Но у него же был в анамнезе и создание театра, у него был МХТ, мобильный художественный театр, который он изобрел в Москве. Это как раз такие бродилки в эпоху популяризации этого жанра.
Я не знала это. Да. Это вот когда Док ходил, это
да,
Док
да, 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 да,
да, ты
да,
что?
Да,
это...
да, да. Это у него был театр, да, мобильный художественный театр, который он придумал. И точно так же ты идешь в наушниках, и в твоей голове звучит там голос, не знаю, прекрасных актеров, которые тебе рассказывают, тебя ведут по этому городу. Там есть маршрут четкий, да, и за каждым углом специально там есть своя история. И ты слышишь условную, там, не знаю, голос Ильины Шевченко, который тебе рассказывает, а теперь мы с тобой здесь. И вот сейчас из-за этого угла вышел какой-то такой-то человек и сказал тебе это. Да?
А Миша так, Миша мне про это не рассказал, потому что я такая, типа, строгая, как так, ничего. Говорит, ну я авантюрист, все, а я люблю авантюры, чтобы были подготовлены, знаешь, да. Ну, как бы мне ни было, я думаю, что, знаешь, тоже, никогда не знаешь, надо просто идти до конца, проходить этот путь, и ты не знаешь, как там все будет 21 ноября? Ну, иногда страшно даже, знаешь, мне так даже вот приглашать. Я же не могу вот так это, как обычно, знаешь, несколько раз прогон, порепетировать,
да, да,
все.
Да, да, да.
И поэтому страшно, но я, тем не менее, всех приглашаю. Кто
21
будет в Майами,
ноября, да?
Да, там у вас будет ссылка. Да.
Но я надеюсь, что мы тоже люди доброй воли как-нибудь вообще причастимся, что называется. Может быть, будет какая-нибудь запись, съемка, чтобы хоть чуть-чуть посмотреть одним глазком.
Может быть, он потом. Ты знаешь, что может он потом это все делает и смонтирует, и там будут разные исполнители. Опять же, это же можно тоже. Да, вот кстати, видишь, конечно. То, что ребята записали Надеждиных так хорошо, это, конечно,
да. Давай, здорово. Мы там тоже должны все объяснять. Куда мы сейчас приезжаем?
Мы приезжаем
на сцену, где царит прекрасная, замечательная актриса Мария Машкова, Маша Машкова, со своим потрясающим спектаклем, говорю это уже как зритель, Надеждины, который возродил к жизни, как мне кажется, огромное количество людей, прибитых вот этим мешком, страшным мешком войны, этим ударом. И очень многих, как мне кажется, людей, которые и спектакль этот видели, которые переживали за него, которые с Машей вместе над ним работали, что просто вот, что называется, освободил, да, снял какие-то оковы, снял немоту с губ.
Знаешь, какие оковы?
Ну-ка.
Вот интересно. Я ж все-таки и в Израиль на спектакль съездила, и в Нью-Йорке посмотрела. Я 3 раза видела спектакль. И я должна сказать, я пыталась разгадать. Я не могла до конца понять, на чем это вообще держится. Все-таки одна актриса, а я ненавидела до этого моноспектакль, я честно тебе скажу, очень к ним осторожно относилась, потому что и даже большие артисты, в общем, это очень-очень сложно, когда человек один на сцене, просто не ждать, когда это все закончится, ей-богу. Вот. И я поняла, что когда началась война, чувства людей, они на каком-то стопе оказались, знаешь, ну да. Как бы невозможно, надо собраться, блядь, утром встать, зарядку сделать, ну там, ну mm-hmm. надо же, все просто чувство, и это такое дикое горе, ну как бы в клочья. И в зале люди через эту частную вообще историю семьи, вот как будто, знаешь, открыли клапан и дали чувствовать, думать про свою бабушку, про семью, про... И я видела рядом со мной там... вернее, после спектакля я встретила друга Бори, взрослый дядька, заплаканный, понимаешь?
Друг Бори — это друг мужа.
Ну, друг моего мужа, да-да-да.
Взрослый,
ну,
человек.
Да, взрослый человек тоже из Харькова. Было очень много и людей из Украины. И опять вот эта вот история, понимаешь, где встретиться, где, ну вот, почувствовать. Ну, сейчас, я не знаю, мне надо просто, ну, я не знаю, 2 секунды, чтобы, вот знаешь, понять, твой человек или нет. Mm-hmm. Это какой-то, да, вот это 4 года, вообще какое-то ощущение просто, что у тебя вмонтирован какой-то рентген в тебе. Вот несколько слов, понимаешь, буквально. Ну вот, и этот спектакль, он, понимаешь, дал возможность, ну, чувствовать. И вот мне, знаешь, интересно, я часто слышу от Антона Долина, которого я очень люблю слушать, он часто очень говорит, что там прекрасный режиссер может быть ужасным человеком, прекрасный актер может быть, то есть... Я почему-то вот не верю. Вот я не верю, что это совместимо. Ну, может быть, какое-то лицедейство, понимаешь? Но вот как героя играть, не будучи человеком, обладающим
погружённым в этим?
Ну да, качествами, я не знаю. Вот
Лен,
я
это не очень знаю. Важный вопрос. Для меня это тоже загадка. Хотя, казалось бы, я тоже из тех, кто знает, из чего складывается актерское ремесло.
Безусловно.
И, конечно же, это такое простодушие зрительское, когда зритель отождествляет героя с исполнителем. Это, конечно, такая наивность.
Ну да.
Но мы сами, вы будете смеяться, дорогие друзья, сами артисты на эту удочку попадаются все равно. Потому что, объясняю почему, Лена, согласиться нет. Потому что, действительно, помимо таланта исполнительского и, да, не знаю, искусства перевоплощения, которым потрясающие, гениальные актеры обладают просто по щелчку, могут превратиться в кого угодно, все равно этому предшествует очень подробный, глубокий разбор с режиссером не про то, как, а про что. Про что ты играешь эту роль этого героя. И как же тогда, когда ты понимаешь, что ты играешь... Мой любимый пример, ты меня поймешь. Ника Володина из романа «В круге первом» Солженицына,
да.
Который сотрудник МИДа Советского Союза, который mm-hmm. узнал о том, что СССР похитила эту самую схему атомной бомбы. И вот сейчас у них в руках есть все разработки, и они готовы это начать производить. И вот он мучается, сообщить им об этом американцам или нет. Сообщить, тогда я буду предателем. Не сообщить, тогда я буду виновником страшно развязанной ядерной войны, которую Советский Союз обязательно начнет, и будет уничтожение человечества. И он принимает решение звонить, и потом попадает на Лубянку, в подвал Лубянки. И все, мы последние видим его уже обнаженного полностью, потому что завтра расстрел. Все, его расстрелили. Mm-hmm. Это играет Певцов Дмитрий в экранизации Панфилова. Играет блистательно. Убедительно. Просто вот так, как ты говоришь, просто вот, ну вот мурашки от того понимания, погружения вот в этот образ. Ну, дальше смотрим на то, что получилось. Да? Ну вот как это совместить? Вот скажи, я не знаю.
Ты видела убедительно, да?
Великолепно. Великолепно.
Долин прав, я не права. Видишь, Долин прав. Долин прав. С другой стороны, ох, все видишь, а с другой стороны, ну, это очень личное.
У тебя тоже примеров много таких пред глазами, если ты сейчас будешь вспоминать. Много таких.
Да, но я не об этом. Я о том, что ты понимаешь. А я вот хочу верить, что Дима там настоящий. Что он там настоящий. Я хочу в это верить. Я хочу в это верить, что он настоящий там. А здесь он человек, сошедший с ума от несчастья. Ну вот что, Ксюша, понимаешь? Ну что с этим? Потому что ну невозможно. Ну, нужен какой-то, не знаю, вот в осуждении, в ненависти все-таки выхода нет.
Я хочу понять, это не в осуждении, не в
ненависти. Да, 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 слушай, ну иногда не хочется понимать. Ты знаешь, так часто не хочется понимать, хочется, ну, то есть я даже не знаю, что, ну разрывает. И причем накрывает иногда от очень каких-то не глобальных вещей, от каких-то мелочных. Ну, поэтому по-разному, очень-очень по-разному.
А вот скажи, Лен, да.
Ага.
Да, вот возвращаясь к спектаклю Маши. Я, кстати, вот не сказала важное для наших зрителей, которые нас смотрят дома, у компьютеров, что спектакль «Надеждина» можно посмотреть, Лена начала
говорить,
в Ютьюбе, в прекрасном качестве, мы ссылочку поставим. Отличная съемка, замечательная работа, просто эффект присутствия полный, потому что мы знаем, что все-таки театр — это здесь и сейчас, и очень редко, когда вот такое происходит такое совпадение,
да.
Просто молодцы. Я хотела тебя спросить. Маша невероятно открыта в этом спектакле, открыта до того предела, за которым страшно. У тебя, как у мамы, не было вот этого чувства, как сказать, защитить или сказать: «Господи, нельзя так, так нельзя открываться, нельзя чужим людям так отдавать себе». Или нет?
Ты знаешь, что... Вот там у нее, когда начинается этот революционный этюд, она там начинает, там, тьфу-тьфу. Я, честно говоря, расплакалась, потому что у меня было вот ощущение, что такая, ну, маленькая девочка, да, вот со всей этой махиной, которая на нее едет, то есть для меня было удивительно, что спектакль получился совсем не камерным. То есть он выдерживал, ну, такой настоящий прекрасный зал в театре Гешер. Вот. Ну нет, а как по-другому? А я не вижу способа другого. Зачем? Тогда непонятно. Ну то есть это цена, история только этим.
Зал это чувствует? Вот эта степень доверия, да?
Конечно, ну, конечно. Так, ну, это только такая ценность и есть. Вот я там была на спектакле сейчас у Чулпана и Максима Суханова.
«Записки сумасшедших»
Дмитрия Крымова. «Записки Дмитрия Крымова», да. Вот я тебе должна сказать, как я люблю спектакли, в которых артистов заменить нельзя. Вот такие спектакли, это так ценно, и была такая сложная публика, в Нью-Джерси огромный зал, у них были проблемы со звуком, как Максим Суханов начал общаться с публикой, вот здесь, сейчас, Максим Суханов, вот эта публика какая, я тоже, знаешь, долго не могла, я села в зал, я думаю, какая публика, что это? И потом я поняла, ты знаешь, с такой даже болью, может быть, и для себя, то, что иммиграция очень свойственна. Вот в каком году ты уехал, ты в том и останешься. Ты понимаешь? Это, я думаю, что это вот именно очень важная составляющая иммиграции. И даже ты будешь включен. Это не зависит от качества языка владения в этой стране. Но вот что-то внутри тебя очень важное, оно остановится на том времени, когда ты уехал. Ну, в общем, это так. Отклонение в сторону, но ребята, их работа, огромный зал, вот эти вот, они делали практически этюды. Они существовали в этюдах. Вот такие мастера, ну, на такой грани, на такой опасной грани актерского существования. Ну и потом, ты представь, ну что такое этюды на такой огромный зал, на огромную публику. Это какое надо иметь бесстрашие, безусловно, и режиссерское, и актерское, чтобы вот это, понимаешь, сделать произведением искусства. Ну здорово, и там у них прекрасно решено пространство, у них замечательный видеограф и все это. Но ценность моя, я могу предположить, что спектакль выпускался несколько иначе. Это мое предположение. Но сейчас это такое донное использование собственного я у Чулпан и у Максима, что я считаю это самым ценным.
Вы встретились, поговорили?
Ой, мы не только с Чулпан даже переночевал у нас в Рокхилл, и даже там моя собака, мой щенок метался, он не знал, с кем остаться, с Чулпан или со мной. Вот. И мы потрясающе погуляли. Мы не виделись 7 лет, мы работали вместе на Зулихе, ну, представляешь, такая целая жизнь. И все, у нас непонятно, случится встреча, не случится. У Чулпан задерживается самолет. И, ну, в общем, в результате мы встретились ровно в 6 часов, как это и планировалось. Только не после войны, а во время войны. Вот. И прекрасно. И такая Чулпан, ну, просто такой пилигрим такой с рюкзаком. В общем, она меня абсолютно восхитила, потому что мы расстались на той ноте, как раз был день рождения у Чулпан, у неё 1 октября, в ее вагончик, вот где мы там снимались, там была такая витиеватая очередь из, знаешь, казанских, в Казани снимали чиновников, чтобы поздравить Чулпан. Ну, то есть, вот эта история, конечно, ее полного обнуления готовности водить Uber и все что угодно, потерять профессию и обрести все. То есть нас же сблизила Маша, опять же. У них же сейчас общая работа, вот «Самые большие деревья на земле» по пьесе Ивана Воропаева. Они, по-моему, 14-15 Тбилиси и Ереван у них гастроли будут. Вот.
Ты видела спектакль?
Нет, я не видела, я читала пьесу. Пьеса очень интересная, очень сложная, очень много нецензурных слов. Это практически они все учили наизусть как стихи. Но я
там, кстати, Вася Зоркий, по-моему, еще играет.
Да, Вася. Там вот Чулпан, Вася Зоркий и Маша.
То есть это то, что такой эксперимент с жанрами продолжает экспериментировать, да? То, что мы сегодня с тобой обсуждаем, это все абсолютно какое-то иное, как тебе сказать, иное существование театральное, и «Надеждины», и «Записки сумасшедших», и, как я понимаю, вот эти самые высокие деревья на земле. Это все какое-то новое, иное, которое люди постигают прямо сейчас, заново. Да?
Ты знаешь что? Во-первых, технологии, конечно, очень изменят театр. Технологии, потому что вот то, что с пространством, ну это давно, это Максим Диденко использовал экран. И сейчас, кстати, Максим Диденко с Машей 19-20 ноября в Кишиневе они выпускают «Иностранку».
Это под Довлатовым. Тоже моноспектакль.
Но там будут задействованы многие, там будет и Максим Суханов, там будет и Никита Кукушкин, и Варвара Шмыкова, и Маша сейчас в Берлине, и они сегодня и завтра они делают видео
Я, кстати, увидела афишу этого спектакля «Иностранка», там Маша Машкова с чемоданом. Вообще вот этот вот образ человека с чемоданом, это действительно, если мы говорим там про всякие волны эмиграции или, как говорят в Израиле, алии, да, то вот этот вот, символ этой алии — это, безусловно, человек с чемоданом. Я это вижу и в афишах, и в спектаклях, и в музыке, во многом вот этот образ такого пилигрима, скитальца, потому что очень многие в течение всех этих лет скитаний по-прежнему не могут обрести дома, и даже если он появляется, это все равно ощущение, что чемодан не разбирается.
Ну, он не разбирается, потому что это же, ну, я знаю, что я так счастлива, что такая поддержка друг другу оказывается. То есть вот творческое...
В культурном поле, да?
Да, 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 да. Ты понимаешь... Это как бы думается расписание, чтобы другому не помешать, самому тоже вовремя. Как-то это координируется абсолютно изнутри. Потом ребята друг друга рассказывают о спектакле коллег. И я тебе должна сказать, что, наверное, может быть, даже... нужно какая-то, может быть, вот ты это сделаешь, может, ты вообще сделаешь какой-то эфир, будешь это обозревать, потому что это получилось очень большое сообщество прекрасных людей.
В отличие, мои наблюдения, в отличие от сообщества политической эмиграции, культурная наша уехавшая Россия, вот у меня ощущение какой-то солидарности. Ну, не знаю,
конечно,
вот
безусловно, внутри, я же об этом, да, я про это и говорю. Я про это и говорю, что вот, ну правда, оно есть такое желание откликнуться, понимаешь, друг другу помочь. Угу. Абсолютно, совершенно. О, вот я вот тоже была удивлена. Машу пригласили комики, стендаперы на их фестиваль. И он проходил там не очень далеко, где мы живем, в Рокхилл. Я туда поехала. Слушай, я обалдела об этой атмосфере. Причем, ну, там как бы просто дорогу оплачивали ребятам, которые там выступали, их кормили. Но было очень много публики. Нойз там...
А это русскоязычные тоже все, да?
Да, 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 да. И вот меня просто Нойз, он дал ребятам этим молодым стендаперам, ну не дал, а он был за, они спели по куплету, понимаешь, все вышли и с ним спели. Это было, ну, в общем, это было невероятное что-то. То есть я тоже была потрясена такому отклику. И Маша... в эту авантюру, значит, ввязалась с этими стендаперами, и прекрасно они провели «Что, где, когда» эту передачу. Ну, в общем, это такое... В общем, опыт, всегда какой-то новый опыт. И все абсолютно в каком-то студенчестве находятся. Ну, это очень правильно. В этой профессии это очень верная позиция.
Кстати, о студенчестве. А расскажи-ка нам еще, милый друг, про другого своего ребенка, который выпустил спектакль «Король Лир», насколько я понимаю.
Да, да, да. Да. Ну, это честно, абсолютно, ну, говорю все-таки, как человек с 15 лет, там, занимающийся этим делом, и все-таки я видела прекрасных режиссеров. Меня эти ребята просто, они меня снесли. Во-первых, как они умудрились сделать всего «Короля Лира» за 20 репетиций? Они, конечно, готовились.
Это англоязычный спектакль, да?
Абсолютно. Это было в Колумбии, в университете Колумбии, на режиссерском факультете. Вот эта курсовая работа. Конечно, мой сын правильно женился. Уникально. У него потрясающая жена Лиза Иршаи. Она художник.
А, то есть она его, как это называется, партнер по творчеству.
Творчески. Да, 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 да. Вот. Она сначала все началось, делали этюды по Шекспиру. И Лиза сделала куклу такого пожилого актера, который забывает текст. То есть у него так, с началом деменции Альцгеймера вот такая кукла. Вот с этого началось. А потом это родился спектакль, где два туловища куклы и 9 голов, они меняются. И 6 ребят. Невероятной такой красоты, статности девчонки. И такие не очень большие, такие мальчишки, которые в этом тексте вырастают в каких-то, знаешь, гигантов через кукол, через все. Но мне сложно спектакль рассказывать, но он получился, знаешь, Лир получился таким абсолютным трехнутым, с нарциссическим расстройством чуваком, который, ну вот, губит.
То есть не такой несчастный дедушка, как обычно его.
Вообще не несчастный.
Брошенный детьми. Да?
Вообще ни разу не несчастный. Ну просто, то есть очень много ассоциаций возникает ныне, так сказать, живущих и там, и здесь. Вот. И получилось такое, знаешь, понимание, прощение этого поколения. Угу. Трёхнутого родителя. Вот так получилось.
Как интересно, и повторю, что это на английском языке, то есть это для англоязычной публики, которая...
Ну, это просто в университете. У нас с тобой в ГИТИСе, в университете они сыграли 3 раза, но дальше у них там очень хороший продюсер, девочка тоже, которая учится, и дальше она будет искать судьбу, реализацию этого спектакля. Вот. Но было столько смешного и трагичного. И там похороны Кордели, они, ну вот, просто сняли голову этой девчонки с куклы, и потом завернули это в папиросную такую белую бумагу. Знаешь, как ёлочную игрушку, много ассоциаций. И они когда передавали, и вот 6 человек, у каждого горит фонарик, и они... передают это, и фонарик гаснет. Ну, везде чудо из ничего, все столько придумано. Ревешь, тут же смеешься, потом дуй ветер, дуй, вытаскивается вентилятор, знаешь, там, и все у девчонок развиваются так волосы, они, это куклы там туда-сюда ходят. Ну, очень, вот то, что я очень люблю, прям, знаешь, чудо из ничего.
Лена, у меня 2 последних вопроса.
Давай.
Во-первых, вопрос.
Как быстро прошло время.
Да, да. Первый, последний вопрос. А как себя чувствует американская интеллигенция при Трампе? Скажи мне, пожалуйста.
Американская
русская интеллигенция. Давай так скажем.
Да. Я бы так сказала. Русская интеллигенция и американская интеллигенция при Трампе себя чувствуют диаметрально противоположно. Вот так у меня такой ответ. Я между теми и другими. Ты понимаешь? Ну, то есть у меня есть близкие люди и там, и... Но я радуюсь очень за представителей. Ну, это же не русская, это советская интеллигенция. Советская интеллигенция. Кстати, вот мой муж, он эмигрировал в 76-м году. Вот
он советская интеллигенция.
Вот советская. Ну, а знаешь, какая была главная причина эмиграции? Из Советского Союза и тогда из Горького из города Харькова, там и университет он закончил. Ужас от того, что у него здесь получится. Понимаешь? Mm-hmm. То есть вот он понял и испытал, что... А вот у меня получится. Ну так вот, это так, апропо. Меня радует, когда не потеряно критическое мышление. Ты понимаешь, когда не теряется критическое мышление, потому что есть люди, представители, так сказать, советской именно там интеллигенции и вообще умнейшие люди, у которых отказывает критическое мышление. Вот. Я их спрашиваю, слушайте, вы другого бы человека просто бы уже, я не знаю, били бы ногами в живот за те поступки, которые он совершает. А его типа не трогайте. Он все сделает. Ну, знаешь, я тебе скажу, чем он мне. У меня есть качество, которое я ценю в Трампе. Вот ему ехало, болело. Вот это, знаешь, завернутое в упаковке.
Угу.
И, ну, знаешь, могут там причесать, красиво там двигаться, все это, знаешь, там, да. Голливуд, да. Вот ему, он все, он не про это. Ему то, что скажет Мария Ивановна, он сам про себя скажет 150 раз, какой он гений, какой он прекрасный, это да. Но вот то, что вообще-то для американского общества это ценное качество. Ну, а в остальном. Вот так. Я ответила на твой вопрос.
Да. Спасибо. Второй, последний вопрос от зрителей. Ты будешь, ты удивишься, да. Поскольку от твоих подписчиков, которые тебя читают в Фейсбуке. Ага. Кто такая Наталья Петровна? Спросите, пожалуйста, у Лены.
Кто такая Наталья Петровна? Ну, это я придумала в 2015 году. Это такая женщина, ветреная. Все время она была в романах, в чувствах каких-то, вот. После, естественно, всех событий, я буквально, ну, несколько все-таки рассказов я о ней написала, как там она себя чувствует в наши дни. Но вот эта вторая книжка, которую я собираю, это из очень коротких текстов, вот насобралось, ты знаешь, уже. Вот так. Вот, вот это такой образ. А мне, кстати, Александр Миндадзе давным-давно еще тогда сказал: а ты так тихо, легкомысленно к Наталье Петровне не относись. Это типа серьезно. Ну вот. Ну так что. Дай бог.
Ну да, тот, кто не знает Лену, если почитать ее Фейсбук, подумаешь, что у человека раздвоение личности.
Да,
кто,
да.
Кто там, есть. Типа я-я-я, она там пишет от первого лица, естественно,
да, свои
впечатления,
да,
да, от спектаклей, концертов, естественно, обсуждая самые страшные, тяжелые новости. И вдруг, вдруг Наталья Петровна вдруг просыпается в ней и выходит. Я, кстати, тоже, когда вот смотрю, я привыкла уже к этому образу, но все время, мне все время хотелось найти какую-то закономерность. Когда из тебя выходит Наталья Петровна? Когда вдруг она дает о себе знать? Когда пепел на Натальи Петровны стучит в твое сердце?
Ты знаешь, она выходит все реже и реже, потому что она все-таки, ну как-то все реже. Но без нее тяжеловато.
То есть она будет героиней книги, я так понимаю, да?
Не только. Ну, у меня накопилось. Я же коротко писала, писала, что там Наталья Петровна все было готово для полета в космос. Там уже и пудрой она посыпалась, и развивающийся шарф. И главное, она старалась не забыть, что в ракете есть педаль газа, а тормоза нет. Ну, знаешь, вот это вот все. Ну, да. Опять и куда-то улетела. Ну, в общем, к тому, что не только там будет Наталья Петровна, будут и... Кстати, почему у меня, я думаю, у всех отзовется книга Миши Зыгоря, потому что вот буквально где-то за месяца два вот до того, как Миша появился и сделал, и предложил мне поучаствовать в этом, я написала текст, ну, это для книги, это не для разговора, именно о том, пытаясь понять, а где вообще истоки происходящего, где я ощущала и не понимала в истории нашей семьи и в моих отношениях с детьми, понимаешь? Вот, то есть важный момент, и, конечно, всеми силами я хочу, понимаешь, удержаться и не зеркалить вот это поведение, то есть систему координат или вот это вот поведение агрессии. Вот агрессивное. Ты понимаешь, такое типа знание, блядь, знание как надо. Вот это вот знание.
Ужас.
Ну, да. Да. Я тебя обнимаю, обнимаю, обнимаю.
Да, полет наш завершен. Мы как бы не приземляемся, как вы поняли.
Ну, надеюсь.
Продолжаем лететь, да, и пересекаться в этом пространстве. Леночка, огромное тебе спасибо за все, что рассказала, за все, что увидела, за то, что мы сегодня во многом вот на этот мир посмотрели твоими глазами. Человека творческого, неравнодушного, сердечного, открытого. Спасибо тебе за это.
Человек с театром надо тебе сделать. Человек с театром. Уже смотри, как да. Все.
А корпус огромный, да, уже есть.
Да, этот, пожалуйста.
Этот дом уже есть.
Да. Давай что-то вот это вот.
Да, хорошо.
Я буду ждать.
Хорошо, моя дорогая.
Спасибо огромное.
Спасибо. Лена, счастливо.
Спасибо.